Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты оставил нам написанное Слово, за то, что Ты являешь Себя. И мы молимся, Господь, что когда мы изучаем Твое Слово сегодня, чтобы Ты дал нам милость, и чтобы нас благословил понять Твое Слово Духом Святым, чтобы мы могли его являть в своей жизни. Мы отдаем себе, Тебе наши надежды, доверяем Тебе и переходим к Слову. Матфея, 12 глава, с 1 по 21. Откройте текст, может, в книге, может быть, на телефоне. Мы ищем сокровище. На прошлой неделе мы говорили о сокровище, когда мы знаем своего отца. Давайте посмотрим, какие сокровища здесь есть у нас, спрятанные, да, сокровища. Смотрите, она все еще здесь, никто не забрал ее. Сокровище. Мы будем говорить о сокровище милости Божией. Представьте себе, у вас есть два друга. Вы приходите к ним, потому что у вас есть какая-то вот нужда. Вы приходите к первому, вы ему рассказываете ситуацию, и первый друг слушает вас, и он сочувствует вам, возможно, даже плачет вместе с вами, и потом делится той мудростью, которую у него вот есть, и, возможно, вы захотите ею попробоваться, применить ее. И что он пытается сделать? Он пытается быть рядом и помогать, чем может. А теперь представьте, что вы идете ко второму другу, ну, с такой же нуждой. И этот друг слушает вас очень внимательно, анализирует, что вы говорите. А потом говорит: есть три вещи, которые нужно сделать тебе, чтобы жизнь наладилась. Он, в общем-то, и не сочувствует, а просто говорит, что у него есть решение. И потом он говорит: приходи через неделю и посмотрим, что у тебя получилось, чего ты добился. С точки зрения этого друга, вам нужно просто делать вещи по-другому, взять жизнь под контроль, добиваться большего. Вопрос. Бог больше похож на первого друга или на второго? Как вы думаете? Заботится ли Бог на самом деле о ваших реальных нуждах? Если вы эмоционально разбиты на этой неделе, его это волнует? Если вам действительно трудно двигаться вперед, ему есть до этого дело? Заботится ли он о том, что вы в стрессе сегодня, в серьезном стрессе? Или же ваш Небесный Отец больше заинтересован в том, чтобы вы просто наладили свою жизнь? Неужели он хочет, чтобы вы вот это делали, наладили свою жизнь, вписались в его систему добра и зла? Каков Бог? Матфея 12:1. В то время Иисус проходил в субботу через поля хлебные. Его ученики были голодны и стали срывать головки зерен и есть. Иисус и его ученики, они шли в субботний прекрасный день, возможно, воскресный день. Они шли через поля, на которых росли зерновые. Они срывают колоски и едят. Они не собирают пшеницу так, как это делали бы фермеры. Они просто голодны. Воровали ли они? Ветхозаветный закон оставил инструкцию землевладельцам, чтобы они оставляли края своих полей неубранными, чтобы бедные, иноземцы, сироты, вдовы могли собрать себе что-то, чтобы поесть. Этот закон демонстрировал Божью милость к тем, кто нуждается. Таким образом, они не крали. Но у Иисуса и учеников есть проблема. Матфея 12:2. Увидев же это, фарисеи сказали им: смотри, твои ученики делают то, чего не должно делать в субботу. Фарисеи на чеку. Они просто ищут любую возможность поймать Иисуса на неправильных действиях. вот это противостояние, оппозиция Иисусу всплывала уже в предыдущих главах. Были подняты вот такие вопросы, как «Почему Иисус ест с мытарями и грешниками?» «Иисус, почему ты, твои ученики не постятся?» «Бог никогда бы этого не делал?» «Иисус, откуда у тебя власть прощать грехи?» Мы видели вот эти акты противодействия Иисусу, но теперь противостояние переходит на новый уровень. В нашем отрывке появляется конкретный вопрос, который вызовет такую степень ненависти, что фарисеи захотят избавиться от него. Кто такие фарисеи? Очень важный вопрос. Фарисеи были реформистским движением в иудаизме. Они были привержены тщательному исполнению закона. Они подсчитали, что закон содержит 248 заповедей, 365 запретов, 613 законов, очень много лишнего. Веллингтон, наша цель, причина существования – лично познать Иисуса Христа, нести Его служение. И цель фарисеев, причина их существования была знать закон и неукоснительно исполнять его. Их рвение к соблюдению закона было легендарным. С их точки зрения они определяли, что значит жить святой жизнью. Да, они хотели знать закон и неукоснительно исполнять его. Это была, собственно, причина их существования. Они рассказывали людям, что значит жить святой жизнью. Они говорили, посмотрите на нас, если вы хотите знать, что такое жизнь, угодная Богу. И, как я раньше говорил, особое ударение они уделяли субботе, особое внимание они уделяли субботе. Их правила гарантировали, что все случаи жизни учтены. Например, было неправильно написать две буквы, а потом стереть, чтобы написать две буквы. Две буквы можно было написать, но стереть и написать две буквы – нет. Сбор зерна в субботу был один из 39 видов работ, которые они запрещали в субботу. То есть, когда ученики Иисуса сорвали несколько колосьев, сразу автоматически они были нарушителями закона. Они шли против воли Божьей для фарисеев. В глазах фарисеев. Давайте вспомним, где мы, наш контекст. Стих 1 начинается со слов «в то время», к чему Иисус только что пригласил своих слушателей. Матфея 11:28. «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Те, кто утрудились, те, кто изношены внутри, придите ко мне, и Он даст вам покой. Вот какое обещание. И помните, Бог Отец дал субботу своему народу. Он был дан для того, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли отдохнуть. Это был акт милосердия. Суббота была дана для того, чтобы народ Божий имеет Творца, который дал им жизнь, чтобы народ израильский мог вспомнить, что Бог спас их от рабства. Это был момент отдыха в добрых отношениях с Небесным Отцом, момент обновления жизни. Как отвечает Иисус на вызов фарисеев? Смотрите, 3 стих. Он сказал им: «Не читали ли вы, что сделал Давид, когда был голоден, и те, кто были с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлеб присутствия, который не позволено было есть ни ему, ни тем, кто были с ним, но только священникам?» Иисус обращается к их Писанию. Он напоминает им эту историю. В 1 Царств 21, когда Давид убегал от царя Саула, спасая свою жизнь, он останавливается в он приходит в то место, где скиния, и просит священника, чтобы ему дали хлеб. И ему говорят: да, заходи, бери хлеба присутствия, ешь. Что не так с этим? Может быть, лучше было бы, чтобы это был рис или картофель? Что плохого в том, чтобы есть хлеб? Посмотрите, вот у нас есть картинка. Хлеб присутствия – это 12 хлебов, которые выпекались и клали скинию каждую субботу в качестве приношения. 12 хлебов представляли собой связь Бога с 12 коленами Израиля. Хлеба должны были, хлеба обозначали вот эту связь, любовь, да, Бога к Израилю. И хлеб должны были есть только священники. Дэвид, проходя мимо, заходит туда, ест хлебы присутствия. Почему ему разрешают это делать? Они не были священниками. Фарисеи поняли, что Давид вошел в скинию в субботу, потому что в этот день заменяли хлеб присутствия. Поэтому Иисус пытается сказать фарисеям, что если Давид и его спутники не были осуждены за то, что ели хлеб, почему их не осудили? Потому что Бог милостив. Давид и его спутники были в бегах, они были голодны. И если Давиду и его людям было дозволено есть, когда они были голодны, то почему Иисусу и его ученикам этого нельзя делать? Бог милостив голодным. Голодны ли вы сегодня? Физически нуждаетесь, эмоционально голодны или духовно? Богу не все равно. Он любит вас. Он переживает за вас. Он видит вас и любит вас. Ну, похоже, что фарисеев этот пример из Библии, из Ветхого Завета, не убедил фарисеев. Иисус приводит второй пример. Смотрите, что он говорит в 5 стихе. «Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме оскверняют субботу и остаются невиновными?» Ну, священники в храме работали в субботу, а они выполняли свои обязанности в храме, они должны были выполнять ритуалы, которые были установлены, и им было разрешено это. Бог сделал для них послабление в законе. И если священникам было позволено работать в субботу, чтобы выполнять свою миссию, то почему Иисусу и его ученикам нет? Почему те не могли выполнить свою миссию? Иисус говорит: фарисеи, закон был дан, чтобы служить Божьему народу, а не Божий народ был создан, чтобы служить закону. Ваше жестокое толкование закона не согласуется, просто противоречит Писанию. Весь ваш подход к исполнению воли Божией неверен. Бог милосерден. И этого было недостаточно. Иисус приводит третий аргумент из пророческих писаний. Обратите внимание, Иисус перебрал все их писания, закон, книги, история, теперь одного из пророков приводит, Матфея 12:7. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то вы не осудили бы безвинного». «Милости хочу, а не жертвы». Не жертвы. Это цитата из Осии 6:6. Жертвоприношение обобщает все соблюдения религиозных ритуалов, изложенных в Ветхозаветном законе. 246 раз в Ветхом Завете Бог описывается как милосердный. Милосердие – это качество, вытекающее из Божьей святости. Фарисеи, если хотите быть святыми, будьте милосердными. Это соответствует Божьей воле. Милосердность. Если у вас есть сердце Бога, вы бы не судили моих учеников, вы бы их кормили. Когда мне было 18, и вот-вот должно было исполниться 19, я был далек от Бога. Очень далеко. Даже не думал о нем. Я бунтовал, я запутался, я был далек от Бога, не знал, что делать, закончил среднюю школу хорошо, но не знал, как жить дальше, и не только в профессиональном в плане, но и в отношении жизни в целом. Пытаясь найти свой путь, я работал на стройке, и однажды, когда я прибивал какую-то доску над головой, гвоздь отрикошетил от дерева и попал мне в правый глаз, рассек роговицу. Мне пришлось лечь в больницу на глазную операцию, зашить глаз, а потом целую неделю лежать на спине. Когда я там лежал целую неделю, у меня было больше 100 часов, чтобы подумать. И это была Божья милость ко мне. Я шел в неправильном направлении, и Господь остановил меня на этом пути. И когда я лежал там, я молился к Нему. «Бог, если Ты реален, откройся мне». И в течение нескольких, примерно 6 месяцев, Он открывался мне. И это была Божья милость ко мне. И если вы видите, слышите сегодня утром, если вы сегодня думаете, реален ли Он, есть ли Он, существует ли Он, любит ли Он вас, вы просто спросите Его об этом. У Него есть ответ для вас. Он ответит. Это слово «милосердие», оно очень богато. Оно говорит о привязанности Бога к своему народу. 246 раз оно упоминается в Ветхом Завете. Оно несет в себе такие значения, как любящая доброта, верность, преданность. И Бог желает видеть это качество в своем народе, в нас, в Его людях. Милосердные люди, добрые и любящие, а не суровые и осуждающие. И если бы фарисеи имели в себе, в своем сердце эту Божью милость, вот это милосердие, они бы совершенно по-другому отнеслись к Иисусу и его ученикам. Если посмотрим на Исаию, на Осию 6.6 в этом контексте, мы поймем Божье сердце. Смотрите, придите, возвратимся к Господу. Придите, возвратимся к Господу, ибо Он растерзал нас, чтобы исцелить нас, поразил нас и свяжет нас. Через 2 дня оживит нас, на 3-й день воскресит нас, чтобы жили перед Ним. Будем знать, будем подвязаться, чтобы познать Бога. Выход Его верен, как заря. Он придет к нам, как ливень, как весенний дождь, орошающий землю. И это описывает Бога, с которым я столкнулся в 19 лет. Сердце Бога исцелять, связывать, оживлять, освежать, делать живым. Если бы фарисеи носили в своем сердце милость Божию, они бы увидели нужду. Его намерение было в том, чтобы принести отдых, исцеление, благополучие, восстановление, жизнь. А затем Иисус говорит нечто поистине скандальное. Матфея 12:6-8. «Говорю вам, что здесь есть нечто большее, чем храм, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы». Естественно, возникает вопрос, кто больше, чем храм? Что больше, чем храм? Это нечто большее, больше, чем даже самый знаменитый их царь Давид, больше, чем священники Израиля. Трудно передать силу этого заявления Иисуса. Видите ли, храм был средоточием, центром поклонения. Это был священный институт, как бы идеологически, в самом сердце народа. Угрожать храму означало совершить непростительную измену. Трудно передать, как вот эти слова повлияли на фарисеев. Я вам приведу пример. Я учился в университете в Южной Каролине. У моего друга, канадца, была обязанность, не знаю, почему именно ему, но была у него обязанность каждое утро поднимать американский флаг. Он поднимал в начале дня, в конце его опускал, складывал, утром опять поднимал. На этой неделе я на самом деле рассказал, позвонил ему и спросил, почему ты так сделал. Так вот, однажды он поднял канадский флаг на американской земле. И это побудило бурную реакцию, особенно среди ветеранов войны. Мы боялись, что его линчуют. Почему? Потому что он угрожал священному для них символу. Он оскорбил национальную гордость. А остальные канадцы тут же отстранились. Мы понятия не имеем, кто такой. Мы ничего про него не знаем. Разбирайтесь с ним самим. Так что имеет в виду Иисус, когда говорит, здесь нечто большее, чем храм? Иисус говорит фарисеям. Послушайте, я Господь субботы, Господин субботы. Если вы хотите отдохнуть, придите ко мне. Вы пришли в храм, чтобы испытать присутствие Божье. Если вы хотите знать Иисус, присутствие Божье, придите ко мне. Я присутствие Божье на земле. Я и Отец одно. Только я могу вам дать истинный покой. И все ритуалы, которые здесь делаются, вся жертвенная система, все это показывает на меня. И если вы не если вы хотите понимать субботу, знать ее, понимать, толковать, придите ко мне, потому что все Писание указывает на меня. Я могу открыть Отца вам. Можете вы себе представить, какую злобу это подняло? Как они были разочарованы, в недоумении и в гневе в этот момент. Иисус бросил вызов их пониманию субботы, их толкованию Писания, а они считали себя экспертами и были таковыми в глазах всех. А тут он говорит, что они не понимают свою национальную идентичность, они, их понимание от Бога неверное. Что им делать-то? Как поступит Иисус? 9 стих Матфея, 12 глава. Он пошел оттуда и вошел в синагогу их. И там был человек с иссохшей рукой. И спросили его, позволительно исцелять в субботу, чтобы обвинить его. И Иисус и его ученики занимались сбором зерна. Теперь, вероятно, в тот же день, Иисус приходит в синагогу фарисеев, которые обвиняли его в нарушении субботы. Скорее всего, это была синагога в Капернауме. Там находится человек с иссохшей рукой. Рука может относиться к кисти и предплечью. Его парализованная рука могла быть парализована в результатом полиомиелита или инсульта. Обратите внимание, что вопрос поднимает фарисеи, а не Иисус. Они спрашивают, законно ли исцелять в субботу. Почему они вообще даже задают этот вопрос? Фарисеи установили когда-то, что работа исцеления не разрешена в субботу. Некоторые даже запрещали молиться об исцелении в субботу. А они полагали, что правила о субботе, которые они создали, можно нарушать только в крайних ситуациях, когда стоит вопрос о жизни и смерти. Поскольку жизнь человека с засохшей рукой не была в опасности, они считали, что исцеление должно подождать до окончания субботы. В ответ на их вопрос Иисус задает им риторический вопрос. Матфея 12:11. Он сказал им, «Кто из вас, имеющий овцу, если она упадет в яму в субботу, не возьмется за нее и не вытащит ее?» Он, посмотрите, вот у нас есть видеоиллюстрация такой ситуации. Т. Теперь вы понимаете, да, почему Иисус называет нас овцами в Новом Завете. Мы опять падаем, каждый раз пусть его настолько вытащит, мы опять туда, в свои ямы. Иисус говорит фарисеям, если овца может там просидеть в этой яме 24 часа, почему ее там не оставляете? Но если вы овцу в субботу вытаскиваете из беды, тогда что получается? Вы придаете большее значение бессловесной овце, чем человеку, нуждающемуся в исцелении. Так что же говорит Иисус? В 12 стихе Иисус говорит, насколько ценнее человек, чем овца? Посему позволительно делать добро в субботу. Фарисеи, люди, имеют гораздо большую ценность, чем овцы. Только мужчины и женщины созданы по образцу и подобию Божьему. Бог не просто ограничивает нас и говорит нам, что мы не можем сделать. Бог благ. Если есть овца в яме, он вытащит ее. И если есть человек, который нуждается в исцелении, Отец исцелит. 13 стих. И тогда он сказал человеку, протяни руку твою. И человек простер ее, и она была восстановлена и стала здоровой, как другая. Это чудо подтверждает, показывает сердце Божье, какое оно на самом деле. Он подтверждает божественную власть Иисуса над субботой. Он мессианский Сын человеческий. Он открывает нам сердце Отца. Бог милостив к тем, кто нуждается в исцелении. Нуждаетесь ли вы сегодня в исцелении? Бог глубоко заботится о вас. Он приходит к вам с состраданием и милосердием. Вы знаете, что есть Бог. Знайте, что ваш Отец Небесный, Его сердце направлено к вам. Он желает исцелить вас, Он желает восстановить вас. Когда Иисус видит толпы народа, утомленные, истерзанные, и у Него такая реакция возникает, что там чуть ли не рези на физическом уровне. Иисус, к большому сожалению, в ярости. Они понимают, что Иисус ставит под сомнение всю их фарисейскую индустрию. В 14 стихе мы это видим. Но фарисеи вышли и сговорились против Него, как бы погубить Его. Они считают, что им нужно покончить с влиянием Иисуса. Они считают, что Ему нужно заставить Его замолчать. Они убеждены, что им нужно защитить себя, закон и даже Бога. Они хотят избавиться от Него. Что делает Иисус? Обратите внимание, какой контраст. Матфея 15:16. Иисус, зная это, удалился оттуда, и многие последовали за Ним, и Он исцелил их всех и велел им не давать о себе знать. Иисус удаляется, Он избегает эскалации. Он знал, что будет только хуже, и Он знал, что еще не пришло время на крест. Поэтому Он идет, исцеляет многих, просит людей молчать. Он просит людей молчать, не рассказывать о себе. Он просто пришел исполнить волю Отца. Вот и все. Он живет под игом своего Отца. Иисус исполняет слова пророка Исаии. Матфея 12:17 мы это видим. Это было сделано для того, чтобы исполнилось реченное пророком Исаией. И вот он цитирует Матфей. «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, о котором благоволит душа моя, я положу на него дух мой, и он возвестит справедливость язычникам». Язычники – это этнические группы, это люди, которые не евреи. Иисус – это избранный слуга Отца. У Него особое назначение. Его миссия в том, чтобы являть Божью справедливость каждому на земле, неважно, какой группе принадлежит человек. Отец любит его. Так прекрасно видеть, как отец говорит о сыне. Он говорит, это мой возлюбленный. И это потрясающе красиво. Отец излил на него свой дух, на Иисуса. Иисус нежный, смиренный, исполненный духа, милосердный. И его миссия – нести справедливость народам. Его вся жизнь является отражением характера Бога. Божьей святости, Божьей справедливости, любви, милосердия. Исаия продолжается. Мы это видим в Матфея 12:19. Он не будет ссориться и кричать громко. И никто не услышит голоса его на улице. Тростинки сокрушенные он не сокрушит. Тлеющего фитиля он не угасит. Доколе не восстановит справедливость. И на его имя будут надеяться язычники. Еще раз. Иисус пришел не для того, чтобы ссориться, воевать. Он пришел не для того, чтобы сломать тростник. Когда человек видит человека, которого обидели, который сломлен, уязвим, у него в сердце милосердие, он не будет осуждать, он милосерден, он сострадателен, он ободряет. Очень красивая вот эта картина про тлеющий фитиль. Возможно, вы чувствуете, как будто вы уже вот просто тлеете, еще чуть-чуть и погаснет фитиль ваш. Он не будет душить тех, кто опустился, находится на исходе своих ресурсов. Он сострадательно заботится об изможденных и обремененных. Он ободряет сломленных и уязвимых людей. Он говорит, я кроток и смирен. Он милосерден. Он говорит, все, кто измождены и обременены, придите ко мне. Мягко и смиренно приглашает тех, кто больше всего нуждается. Придите ко мне, я дам вам покой. Он приглашает народы земли к отношениям со своим отцом. Его иго легко. То иго, которое фарисеи придумали, оно очень тяжелое. Иисус приглашает нас к отношениям со своим отцом. Он пришел, чтобы выполнить эту миссию. И в Писании говорит, что он будет это делать до тех пор, пока не доведет справедливость до победы. Он будет непоколебим в своей приверженности воле Отца. Он будет упорствовать до конца, чтобы народы могли возложить надежду на его имя. А что это будет означать для него претерпеть до конца? Что необходимо, чтобы он сделал для того, чтобы Божья справедливость восторжествовала? Чего потребует вот это установление справедливости для всех народов? Удовлетворение нашего голода. Исцеление наших болезней, исцеление нашим душам потребует высшего акта милосердия. Это потребует высшего акта милосердия от Иисуса Христа. Для того, чтобы нас накормить, исцелить, восстановить, спасти, и ему придется идти на крест. Ему придется пойти на невообразимое. И он это сделал. Каждый раз, когда мы приходим к столу, к вечерей, мы вспоминаем высший акт Божьего милосердия. Мы приходим, чтобы поклониться ему, прославить его, Потому что благодаря Иисусу мы не получаем наказание, которое мы заслуживаем. Ефесянам 2, 4, 5. Но Бог... Да, и в этих стихах Иисус говорит, «Но Бог, будучи богат милосердием, по великой любви, которую возлюбил нас, Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвы по преступлениям нашим, и оживил нас со Христом». То есть Бог не ждал, пока мы станем хорошими, чтобы полюбить нас. Нет, именно тогда, когда мы были далеко, мы были мертвы в Его глазах, мы даже не думали о Нем. Даже когда мы были мертвы в путях своих, Бог сделал нас живыми вместе с Христом, оживотворил нас с Ним. Когда мы верим Иисусу в то, что Он сделал для нас, когда мы отдаем себя Иисусу и принимаем Его как нашего Спасителя и Господа, тогда мы оживаем. А Он оживотворяет нас с собой. Пророк Иисус сказал, 53:4, «Но Он взял на нас наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он был изъязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Иисус взял на Себя тяжесть всех наших грехов на кресте. Его ранами мы исцелены. Мы стали праведными, а все наши грехи оправданы перед Богом. Его ранами мы исцелены. Его ранами мы освобождены, мы освящены, мы спасены Божьей благодатью. По Его великой любви и милости к нам. Мы прощены, освобождены. Поэтому мы приходим к этому столу с воспоминанием об этом, в благодарности, в покаянии, в поклонении. Мы приходим не потому, что все в порядке, потому что я все делал правильно на этой неделе. Нет. Мы приходим к этому столу, потому что Он явил нам, что Он наш Спаситель, наш Целитель, наш Восстановитель. Мы приходим, потому что Бог был милостив к нам. Давайте прославим нашего Бога. Давайте помолимся. Давайте покаемся в том, в чем нам нужно покаяться. У нас есть эта возможность сегодня. Бог никогда не осуждает. Давайте помолимся, давайте проведем время в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за Твою бесконечную милость, изобильную милость и милосердие. Мы пришли к Тебе, и мы просим прощения, и мы поклоняемся Тебе, и ищем тех мест, где Ты есть, мы ищем, где Твое присутствие. Мы часто думаем о себе слишком много. Мы не прощаем, мы огорчаем других. Мы не смотрим на других милосердным сердцем. Прости нас. Мы просим Тебя, веди свою работу в наших сердцах, чтобы мы были обновлены Твоим Духом. Мы Твои дети, Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что мы можем молиться к Тебе, Папочка. Мы благодарим Тебя, что мы можем приходить к Тебе благодаря Иисусу. В Иисусе мы восстановлены и сделаны праведными, и благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, что мы можем иметь причастие сегодня и вспоминать Тебя. Во имя Твое мы молились, Иисус. Тогда, когда предали Иисуса, Он взял хлеб на последнем ужине, ночь, когда был предан. Он преломил хлеб и сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите воспоминание обо мне». Давайте участвовать вместе. После ужина он взял чашу и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда будете пить, воспоминание обо мне». Давайте причастимся вместе. Иисус, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Через Твое ломимое тело мы сейчас стали едины с Отцом и друг с другом. Через Твою пролитую кровь наши грехи прощены. И Ты отправил Духа Своего Святого направлять нас, утешать нас. Благодарим Тебя за радость жизни с Тобой. Мы ждем Тебя, когда Ты придешь и опять поднимешь чашу. Благодарим Тебя за то, что наша восстановленная, Твоя воскресшая жизнь, она является в нас, и мы живем с Тобой, Иисус. И это все по милости. Благодарим Тебя во имя Твое. Аминь. Давайте встанем и прославим Господа, и пропоем Ему песнь.